Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. На этой неделе, я напомню тем, кто нас в предыдущие дни слушал, тем, кто сегодня первый раз включил этот цикл, расскажу, что на этой неделе мы говорим о сохранении наследия, о сохранении храмов. Это та тема, к которой мы очень часто возвращаемся. И благо есть повод. В очередной раз наши друзья из «Белого ириса» придумали очень интересную идею. Это такой онлайн-курс для хранителей храмов. Напомню, что еще с 22-го, кажется, года у них существует школа хранителей храмов. Это очень классная, хорошая идея для людей, которые начинают возрождать памятник, наследие. Не просто вот мы возрождаем святыню, если это относится к храму, или там мы возрождаем усадьбу. Все это очень сложная процедура, к которой надо подходить с очень такой трезвой головой, потому что человек, который начинает этим заниматься, он сразу, вот романтический порыв, наверное, заканчивается достаточно быстро, или нет, мы об этом тоже сегодня поговорим, надо подходить здраво, наверное, без такой условной доли романтики, конечно, делать ничего нельзя, но при этом нужно твердое понимание того, с чем придется сталкиваться. И вот мы накануне говорили и про школу, и про курсы, и про храм в Курбе. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с хранителями храмов, мы это периодически делаем, в нашей студии Татьяна Кузнецова, старший преподаватель экономического факультета Московского университета и при этом хранитель храма Святой Троицы деревни Демьяновский погост Бабушкинского округа Вологодской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вологодская область – это русский север. Вы ощущаете, что вы на русском севере? Или это та часть Вологодской области, которая еще такая вот пограничная, не совсем северная?
Там очень ощущается, что это уже русский север, потому что деревня находится совсем близко к Тотьме, и в 70 километрах, и зимы очень холодные, и мы встречали зимы, которые были минус 42 и минус 45, это всегда очень много снега, буквально по высотой, по уровень заборов. Вот, к нам приходили рыси прямо на участок, поэтому север ощущается непосредственно.
Как же так сложилось, что вы, человек из Москвы, вдруг оказались хранителем храма в Вологодской области?
Этот путь был длинным, наверное, длиною вот во всю жизнь, которая у меня к настоящему моменту произошла. Во-первых, мои родители очень много со мной путешествовали и по России. Их интересовали разные отдаленные уголки, памятники архитектуры, которые там есть. Да, мое детство проходило в 90-е, поэтому, когда мы приезжали в разные отдаленные уголки России, мы встречали чаще всего либо заброшенные, либо разрушающиеся, либо уже разрушенные памятники архитектуры.
А это тоже, кстати говоря, наверное, в те же годы примерно эта встреча произошла, потому что тоже мы достаточно много ездили. Ну, может быть, в какой-то старшей школе я вдруг осознал, что вот эти руины не только на картинке, а, знаете, мне в 90-м, кажется, году подарили, это советская была книжка, альбом, изданная на французском языке издательством «Аврора», кажется, в Ленинграде, такой очень красочно сделанный фотоальбом с памятниками Золотого кольца, и когда я что-то я уже видел, а что-то, когда я увидел вживую, у меня было яркое несоответствие того, что вот здесь на фотографиях это все целое, а я приезжаю, ну, вроде все такое, тот же пейзаж, но только вот что-то настолько изменилось, что почти не узнать. И вот у меня, я вот просто хорошо помню, что это точка отсчета была. Этот альбом, надо его найти где-то.
Мне кажется, что вот такой точкой отсчета, которую я очень отчетливо помню, это была поездка к храму в Дубровицах. Он очень красив, и поражала вот та разница, собственно, задумки архитектора и то, каким этот храм должен был выглядеть, и то совершенно катастрофическое состояние, которое на тот момент было.
Это, наверное, было раньше. Мой очень хороший друг был настоятелем этого храма и реставратором, человеком, который его практически полностью восстановил, такой Александр Катков. И вот, наверное, вы там раньше были.
Вот как раз в тот момент начинались самые, по-моему, первые работы по тому, как...
Ну, там был с 99-го года, а я помню его даже чуть раньше. У нас дача просто рядом с Дубровицами, и для меня это тоже был какой-то такой знаковый момент, встреча с Дубровицами.
Вот, и тоже... Буквально там же рядом была усадьба. Я помню, что когда мы пришли, мы очень долго искали человека, который бы вообще открыл, хотя это, чтобы мы могли посмотреть этот музей. Нам сказали, что там очень давно никого не было. Вот, и я помню, что вот я ребенком танцевала в этом огромном зале.
Гербовый зал усадьбы Голицыных?
Мне кажется...
Рядом с храмом Дубровицким.
И вот это вот желание как-то возродить, вернуть памятники наши, историю к тому, как она была задумана, их непосредственное предназначение, которое было у этих памятников. Вот. Поэтому вот этот интерес, он возник именно, он сформировался именно по ходу моего взросления. Когда я обучалась в магистратуре экономического факультета, как раз была возможность уже так совсем свободно выбрать тему для магистерской диссертации, и она у меня была посвящена как раз вот анализу того, как разные нормы и правила, и законы влияют на то, что происходит с объектами культурного наследия. И впечатление было такое, ну, действительно грустное. Это был 2007 год. Совсем мало памятников, которые на тот момент кто-то за них брался. И это результат был бы хорошим, а не так, чтобы люди бросали все посередине или, наоборот, переделывали это до совершенно неузнаваемости, буквально разрушая все внутренности и оставляя только какой-то фасад. Вот. Родилась тогда как раз идея и сделать факультатив в магистратуре, и 3 года подряд у нас студенты, соответственно, вот проходили, изучали, ездили. Собралась такая интересная даже вот база и картина по всей России существующих положительных примеров и наоборот. Вот. Второй момент, то, что вообще... Но восстановление храма – это же не только архитектурный объект, это речь не только об истории и архитектуре, речь о духовном составляющем этого места. Вот здесь, я думаю, что, наверное, повлиял мой дедушка, Царство Небесное, потому что мы на все церковные праздники всегда ходили в храм, святой, кстати говоря, с Живоначальной Троицы в усадьбе Воронцовского парка. Вот. И тоже восстановление этого храма, оно проходило прямо на моих глазах, то есть это как раз вот было школьное время, и изначально он был в ужасном состоянии, казалось, что...
Я его помню, да.
Да, казалось, что, ну, прям... Как же, вот сколько надо сил, чья должна быть инициатива для того, чтобы он возродился. Но дело пошло очень хорошо, это было каким-то хорошим таким вот примером, что это можно сделать, это реально. Вот, в 99-м году нас пригласили вот в эту деревню, Демьяновский погост, наше хорошее.
В 99-м?
В 99-м.
А, то есть это еще вы учились и даже до института?
Вот я как раз, да, как раз я закончила в 99-м году школу, вот, и мама на тот момент занималась потребительским образованием, проводила семинары для учителей вот по всей России. И как раз вот нас пригласили туда пособирать бруснику и грибы.
То есть никакого прикладного, ну, кроме грибов и брусники, не было?
Не было.
С прикладной вот. Составляющей.
Ну, мне кажется, она наоборот была очень прикладной, потому что все это было очень вкусно, мы все это как раз собирали, заготавливали.
Нет, я имею в виду применительно к нашим делам.
К нашим делам вообще никаких. Нам очень понравилось место, нам очень понравились отзывчивые, добрые люди, их отношение к нам. То, как нас принимали, как душевно общались. И сразу стало казаться, что это какое-то место, к которому есть, ну, буквально какие-то корни родственные, да. Вообще моя прабабушка, как раз по маминой линии, она родилась в Подосиновском районе, который совсем близко к этому находится. Потом жила в Великом Устюге, была директором школы, тоже была таким очень деятельным человеком. Вот, наверное, что-то откликнулось в душе из вот той вот генетической памяти, что нам очень понравились эти места. Как раз вот этот русский север, дух русского севера, высоченные сосны, которые там есть. Вот, и мы стали ездить туда каждый год.
Как раз вот Демьяновский погост,
да.
Или совхоз имени Бабушкина?
Именно в Демьяновский погост. Именно в Демьяновский погост. Мы видели церковь, которая там находится, потому что, в принципе, деревня совсем небольшая, и это монументальное здание, огромное, величественно занимающее, просто его видно со всех точек деревни, вызывало много вопросов. Как такой огромный храм и зачем он здесь был, существовал, стали изучать историю. Оказалось, что этот храм изначально был рассчитан на 2000 человек.
Если кто-то после нашей программы или вдруг вы сейчас у интернета, можете посмотреть фотографии этого храма. Действительно, он, конечно, впечатляет. Даже в том состоянии, в котором он сейчас находится, можно дорисовать примерно, кто как представляет его завершение. И видно, что действительно, ну, он очень большой. И таких храмов как раз в той части Вологодской области, и на юге Архангельской области, и на севере Костромской достаточно много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Татьяна Кузнецова, хранитель храма Святой Троицы, деревни Демьяновский погост, Бабушкинского округа, Вологодской области и старший преподаватель экономического факультета Московского университета. Итак, храм-то вы видели, и храм всегда был у вас перед глазами, но идея с тем, что можно как-то его или начать восстанавливать, консервировать, ну, что-то вот делать. Когда у вас сердце заболело?
Сердце болело каждый раз, когда я его вижу, но было непонятно, как к этому можно приступить. Потому что, как экономист, я хорошо представляю размер бюджета, который необходим для восстановления такого огромного храма, и абсолютно не было понятно, откуда можно было бы найти эти средства, тем более, что храм не является там выявленным или объектом культурного наследия.
Но его вообще нет, насколько я помню из нашего с вами разговора. Этого храма просто не существует никак, нигде, это ни на картах, ни в документах.
На картах нет, нам пришел, мы сделали запрос, нам пришел ответ из Вологодского общества охраны памятников культуры, что этот храм не является объектом. Вот, и...
На балансе, в кадастре, нигде.
Нет, нигде.
Я так понимаю, что история тоже достаточно типичная. Чаще всего они не существуют. Если они были когда-то частью колхозного имущества, там зернохранилище было сделано или еще что-то похожее. Потом колхоз в начале 90-х как юридическое лицо прекратил существование вместе со всем своим имуществом. И, соответственно, если какие-то... И этот храм, он юридически в том же состоянии, что и гнилые коровники, которые на окраине сел стоят и уже никому не принадлежат, просто догнивают. Вот здесь храм был зернохранилищем и стоит где-то там тоже в селе. Вот примерно та же, тот же уровень.
Интересно, что так как это такое монументальное сооружение, то действительно во времена советской власти он очень... даже использовалась. То есть там была и школа на втором этаже, на первом этаже МТС, то есть мастерские по ремонту тракторной техники.
А, ну, МТС у нас еще в 61-м году ликвидировали, поэтому там, ну, видимо, все равно колхозная какая-то была история.
Вот, потом было хранилище удобрений, частично которые остались там и на тот момент, когда мы начали вот... восстановительные работы, и это тоже накладывало свои сложности, потому что это вещества, которые, из-за которых усиленно, из-за испарения которых, из-за попадания в почву вот этих вот веществ, фрески начинали разрушаться еще сильнее, еще быстрее. Наверное, где-то в 2014-м, в 2013-м, 2014 году у нас очень инициативный житель деревни Николай Шишибаров буквально один стал приходить в этот храм, поставил иконку и начал там один молиться. И потихонечку, потихонечку один убирал то, что мог. Вот, это было удивительно. Вот. Мы на тот момент еще с ним, ну, даже не пересекались, я не знала, кто поставил эту икону, потому что, ну, просто видно было, что туда начали приходить люди, что там начала звучать молитва. В 2015 году была организована иереем Иоанном Алешиным первая экспедиция из православного детского лагеря, которые посетили эту церковь. Вместе с отцом Георгием они провели первую литургию на улице и возобновили, ну, скажем так, вот открыли, да, вот этот вот момент официальный, то, что начат этап возрождения этого храма.
То есть это тоже было где-то в 13-м, 14-м, 15-м?
14-15 год.
И с тех пор официально начало что-то происходить. А вы туда приезжали?
Я бы не сказала, чтобы это было официально. Начиная с этого момента, сначала больше ничего не происходило, потом где-то в районе, сейчас я скажу, каких, это 18-19 год, батюшка приезжал и на Троицу, или сразу после Троицы, и служил молебны. Примерно раз в год.
А вы как-то связывались с органами охраны памятника в тот момент, чтобы понять перспективы возможности возвращения его, ну, вернее, не возвращения, а придания ему статуса памятника, для того, чтобы начать какие-то первые работы? Вообще, как вы в то время видели перспективы свои?
Ну, на тот момент было большое заблуждение, что если церковь, если епархия обратила внимание на этот храм, то сейчас как-то все само и по инициативе от них начнет получаться, возрождаться, потихоньку восстанавливаться. Оказалось, что все гораздо сложнее, что так как в деревне нет зарегистрированного прихода, он никому, соответственно, эта православная община не имеет и до сих пор не имеет никакого отношения, что молебны, которые совершались, это добрая воля, собственно, этого священника и жителей, которые могли и в том числе вот, ну, как-то своим участием выказывать необходимость этих молебнов. Вот. потихоньку была назначена староста церкви, и потихоньку начался сбор средств. Вот. Первое, что было сделано, были удалены по периметру крыши вот храма деревья, которые там выросли, чтобы предотвратить разрушение, и сделана металлическая кровля над той частью, которая раньше была колокольней. Она была, там еще присутствовали перекрытия между этажами, там туда не попадала вода, и, собственно, было решено, что именно эта часть храма будет отведена вот под возможность именно проведения молебнов.
Богослужеб.
Да. Вот. Сейчас я скажу, какой это был год. Это был 2021 год. Я увидела объявление, что собирают на восстановление храма, сделала перевод.
А, простите, тут надо тоже уточнить. Вы же там присутствуете относительно недолгое время в году, и до сих пор, и тогда, или тогда чаще удавалось. Просто надо пояснить нашим слушателям, что с Татьяной мы познакомились как раз на мероприятиях «Белого ириса», и пообщались, и в ходе выступления Татьяны на этом мероприятии я понял, что, ну, большая часть времени у вас, конечно, в Москве проходит, работа в Москве, все в Москве, а туда вам удается приезжать совсем ненадолго. То есть тогда так же было, и вы увидели объявление там, или вот как вы тогда с этим всем
соотносились? Ну, я бы сказала, что здесь где-то начиная с этого вот момента, с 2000 года, начала происходить такая череда неслучайных случайностей, как я их называю, потому что мы все в курсе пандемии и событий, собственно, которые происходили в 2020 году. Многие на тот момент были переведены на удаленку, и это дало возможность вести занятия из любого места земли, и таким местом мы выбрали именно ту деревню, потому что нам было там спокойно, комфортно.
У вас дом был.
Да, вот в 2000 году мы приобрели там дом, потому что мы стали ездить регулярно, и нам показалось, что нам не нужно больше обременять местных жителей тем, что мы у них гостим, нужно уже там обосновываться. Вот в 2000 году мы купили дом. Дом был на тот момент, ему было 105, где-то 110 лет, такая совершенно старинная изба.
Северная.
Северная, да. Без фундамента, там на каких-то бочках, камнях. Вот, она прекрасно существует, спасает нас по сей день. Мы начали, конечно, там и строительство нового дома, но это требовало очень больших средств, поэтому пока новый дом так еще
строится,
а вот этот вот наш старенький и уютный домишко нас очень даже спасает. Так вот, всю пандемию мы провели там, примерно 3 года, когда была возможность вот этого вот онлайн-формата работы на удаленке. И после этого моя мама решила там остаться. Она не захотела больше возвращаться в Москву, потому что там очень здорово. Я бы тоже осталась бы навсегда бы там. Вот. Поэтому сейчас там постоянно проживает моя мама. Я бываю там именно в летнее время. Благо, у преподавателей большой отпуск.
Да. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Татьяна Кузнецова, хранитель Троицкого храма в деревне Демьяновский погост, это Вологодская область, и Татьяна также старший преподаватель экономического факультета Московского университета. Мы говорим о возрождении храмов, в частности, ну, на этой неделе мы говорим о возрождении храмов с помощью, через школу хранителей храмов фонда «Белый ирис», и вот сегодня конкретно об одном из объектов мы подробнее рассказываем, а продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что это программа «Светлый вечер». На этой неделе мы говорим о сохранении наследия, о сохранении памятников и, в частности, о новом проекте фонда «Белый ирис». Подробно об этом проекте мы говорили в прошлых программах, а сегодня мы продолжаем знакомить вас с хранителями храмов. Мне кажется, это очень важная история, поскольку уже не раз к нам прилетали такая обратная связь, что после наших программ люди начинают интересоваться, вспоминают, что есть деревни, откуда корни, и там стоят разрушенные храмы. Кто-то узнает про усадьбу, кто-то узнает про храм, кто-то узнает про еще какие-то памятники, и начинается работа. Вот, и когда мы выяснили, что там благодаря радио Вера, может быть, громко звучит, но в том числе через радио Вера тоже люди к этому приходят, мы, конечно же, стали делать такие программы как можно чаще. Вот сегодня у нас Татьяна Кузнецова, хранитель храма Святой Троицы в деревне Демьяновский Погост Вологодской области. Итак, мы с вами перед этим перерывом небольшим закончили на том, что отпуск у преподавателя долгий, это... Ну, теплые летние месяцы, это как раз совпадает с тем, что люди, занимающиеся реставрационными работами, называют сезоном. Это как раз то время, когда что-то можно делать. И вот после пандемии вы стали там проводить лето, я так понимаю, да?
Да. И вот после того, как появилось это объявление о том, что идет сбор средств, как раз летом мы приехали и поинтересовались у старосты, как успехи. Вот, она обрадовалась, сказала, что все очень хорошо, собрано за год 90 тысяч, и они пойдут на устройство лесов вот вокруг как раз этой колокольни для того, чтобы можно было заняться стенами. Но... проблема в том, что на все эти средства как раз на устройство этих лесов и израсходуются, и закончатся. А то, для чего, собственно, ставят эти леса, непонятно, на какие средства можно будет проводить и осуществлять. Я решила, что так не должно быть, что нужно как-то действовать, написала... мотивационное такое вот письмо с призывом помочь и отправила его многим своим московским знакомым, которые при этом там ни разу не были. Люди начали откликаться очень быстро. Буквально через неделю мы смогли собрать сумму, которая необходима именно для тех работ, которые мы в этом сезоне, ну, хотели провести. Я не случайно уже говорю «мы», потому что здесь как раз вот в этот момент произошел какой-то переломный момент, и от моего пассивного наблюдения за тем, что происходит, и что кто-то придет и что-то сделает, я вот перешла именно к активной такой фазе, что здесь требуется именно участие, буквально участие каждого человека любыми теми возможностями, которые у него есть.
А людей много было?
На тот момент я попросила, чтобы меня включили в чат, собственно, вот тех людей, кто ходит и обычно волонтерит и убирает, готовит эту территорию.
Это местные жители в основном?
Это были только местные жители.
И из самого Демьяновского погоста или там совхоза Бабушкина?
Только Демьяновского погоста, и их было 9 человек. Вот, я была 10-й.
Постоянно живущий круглогодично там.
Да, постоянно живущий круглогодично. В принципе, зарегистрировано в этой деревне по последней переписи 250 человек.
Ну, это немало. Да. Может быть, для Вологодской, вообще для Русского Севера это и не очень много, но для Центральной России это уверенное хорошее село.
Причем летом приезжает село, увеличивается, ну, деревня увеличивается по населению примерно в 3 раза, потому что к каждой бабушке приезжают внуки, приезжают дети, и это еще, ну, вот этот вот процесс, он еще больше проявился в силу того, что сейчас другие альтернативы какого-то отдыха за границей отсутствуют у многих, вот, и поэтому детей в основном как раз стали гораздо больше привозить именно к бабушкам. Вот. Мы этому чрезвычайно рады, потому что вот с прошлого года мы попробовали именно вовлекать уже молодежь, детей, И в их сердце это очень отзывается, они очень с большой искренностью и с большой мотивацией начинают участвовать. И на вот страничке, которую мы ведем, там есть как раз фотографии, как дети помогают взрослым и переносить железо, которое принесли, и по одному кирпичику, вот реально помощь, которая кажется малой, но, во-первых, это приучает детей, и они видят пример взрослых, они понимают, что это нужно, и они вспоминают даже потом, что есть какое-то общее дело, в котором они могут поучаствовать, к которому их привлекают так же, как наравне со взрослыми.
А как вы познакомились с хранителями храмов и с этим проектом Белого Ириса?
Вот как раз, получается, это был октябрь 24 года. Вот. Сначала я буквально мельком увидела маленький сюжет, вот, но не успела даже как-то вот вникнуть в том, что происходило. И буквально через два дня это был, опять же, вот элемент неслучайных случайностей, когда я ехала в машине, у меня было включено радио «Вера», и был репортаж с одним из хранителей. И я поняла, что это
знак. То есть, получается, знак, вы тоже на радио «Вера» услышали?
Да, знак того, что надо действовать, и буквально там через два... Я ехала всю дорогу, и чтобы не забыть, твердила, что фонд «Белый ирис», фонд «Белый ирис», потому что записать, ну, во время дороги было неудобно. Я приехала домой, тут же ввела в поисковик, нашла сайт «Белого ириса» и увидела, что на сайте есть заявка, можно было подать заявку на конкурс, участие в школе хранителей, которая называется «Хранителем наследия может быть каждый». И я тут же подала эту заявку. И мне казалось, что где-то через неделю, наверное, мне уже ответят, и меня сразу позовут, потому что мне казалось, что это что-то такое достаточно динамично, история, которая будет динамично развиваться, но до января не поступало никаких ответов, я забеспокоилась. Все время стала с этого, начиная с этого момента, мониторить деятельность этого фонда. И в январе 25 года был второй форум хранителей, и я на него зарегистрировалась и приехала.
Наверное, мы с вами там и виделись.
Я думаю, да.
Скорее всего.
Это факт. Там я была поражена, как сильно за вот эти вот последние там 15 лет все изменилось, что есть фонды, есть организации некоммерческие, есть отдельные хранители, волонтеры, и есть уже наработанная база данных, база опыта у всех этих людей. То есть то, что пугало в самом начале, вот когда я рассказывала о тех курсах, которые были в магистратуре для студентов, у всех оставалось такое ощущение, что это какое-то просто необъятное информационное законодательное поле, в котором нужно вот разбираться, и бесконечное число трудностей и рисков, с которыми можно столкнуться.
Я, знаете, долго думал, почему так произошло. Я для себя это так сформулировал. Сначала, тут надо идти издалека, сначала в 80-е годы появилось много романтиков. Это замечательные люди, которые там... Кто-то примкнул к ВАПИКу, потому что это была такая единственная возможность для людей, собиравшихся как-то бороться вот с этой непробиваемой стеной отношения к наследию, которая, с одной стороны, там декларировала, что у нас прекрасные музеи, прекрасная реставрация, это так. Но, с другой стороны, погибало огромное количество памятников, до которых никому не было никакого дела. И вот эти прекрасные молодые люди, кто КВАПИКУ, кто сам, кто какие-то объединения, все они там балансировали на грани отношения с советской властью, но уже перестройкой. Вот эти молодые люди, они движимые этой энергией ринулись что-то спасать, но тут случилось так, что в стране не осталось денег и возможностей, и ничего не осталось. Это все, к сожалению, даже иной раз трансформировалось в какие-то радикальные идеи, а у кого-то это трансформировалось в «тогда я один». И вот эти одиночки, кто-то там вытаскивал битый кирпич, кто-то помогал. Я помню, я тоже, еще будучи таким совсем молодым человеком, с Реставросом и старыми ВАПИКовцами приезжали в московские храмы, и я еще не был совершенно церковным человеком, но мне вот нравилось. Мне вот как раз вот эта идея спасения памятников, она тогда меня очень привлекала, и я после школы там иногда бегал им помогать. Кто-то из этих людей становился священником, уезжал в глубинки, восстанавливал по чуть-чуть, как могли, эти храмы, но денег не было, не было понимания, как это... Вот была романтика, но эта романтика, как я вот... С чего я начинал, с чего мы начинали программу, выяснилось, что романтики мало, этого энтузиазма мало. И только, наверное, уже спустя лет 15, наверное, где-то к 12-15 году действительно начались какие-то процессы, фонды возникали, люди стали объединяться, появились новые возможности как-то вот спасать памятники совершенно по-другому, сообща. Это... И люди не чувствовали себя одинокими, они не то что занимались одним единственным храмом в Вологодской области, и вот он один, и они не знают, что с ним дальше делать, куда идти, с кем разговаривать, там они с подозрением смотрят на государственные, на местные власти, на органы охраны памятников, епархия им не присылает священника, они одиночки, и вдруг... И вдруг все стали объединяться, и оказалось, что ты не просто занимаешься одним единственным храмом, а ты занимаешься вместе со всеми спасением всех, ты им помогаешь, а не тебе, и вот это позволило выстроить вертикальные связи.
Я думаю, действительно именно так и было, потому что... Все то, вот, что вы описали, я это тоже наблюдала. И вот в 2005-2010 годах все мероприятия архитекторов или реставраторов, которые были посвящены именно восстановлению разных совсем объектов и усадеб, и церквей, там всегда присутствовали либо ученые, которые, они ограничены финансовыми возможностями, и они буквально проводят исследования, пишут, описывают, но и причем они тоже занимаются сразу многими объектами. И наоборот, одиночки, которые брали конкретные, допустим, усадьбу, брали в долгосрочную аренду 50-летнюю, делали там, проводили реставрацию, сталкивались тоже с огромным количеством разных бюрократических и проверок, и, в общем, большими сложностями. Кто-то отступал от этого, кто-то продолжал с большими трудностями. Но это были буквально единицы. И вот этот опыт, который они... Он был, скажем так, очень... Он не был универсальным. Это были какие-то отдельные кейсы, которые в определенных условиях... конкретно в их условиях сработали, но которые невозможно было тиражировать на большое количество. Вот то, что я увидела на форуме в 25-м году, подход, который есть у фонда «Белого ириса», это как раз история, которая прекрасно тиражируется. И материал сделан курсов обучающих. Я проходила, я хранитель третьего потока школы, и материал, который был предоставлен, и лекторы, которые проводили эти лекции, во-первых, они были чрезвычайно профессиональными экспертами, каждый в своей области. Им доверяли мы могли задать спокойно вопросы, все, которые нас интересовали. Нам очень подробно отвечали. Нам предоставляли большое количество материалов, с которыми мы должны были ознакомиться и которые тоже нам помогали. И вот это сообщество, которое сложилось в результате обучения, эти 25 человек моего потока, мы продолжаем сейчас общаться, мы буквально ежедневно в чате переписываемся, все делимся тем, какие мы нашли новые какие-то интересные способы, как, что у кого получилось, мы перенимаем опыт. Это действительно сообщество, которое поддерживает друг друга и сами хранители, и фонд продолжает поддерживать этих хранителей, включая их в свои следующие проекты. Именно в фонде я познакомилась с такими лекторами, вот как Сергей Кузнецов, который организует сообщество «Добрые соседи», и у него есть свое обучение, у него есть разработанный курс по работе с местными инициативами, и с Анной Кузьминых, которая прекрасно создала курс по фандрайзингу, я сейчас тоже его прохожу, то есть обучение, которое, вот тот старт, тот трамплин, который дало...
Мы бы с Анной, конечно, хотели сделать программу, но географически разделены, но я надеюсь, что она как-то приедет и будет возможность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в гостях у нас сегодня Татьяна Кузнецова, хранитель храма Святой Троицы деревни Демьяновский Погост в Вологодской области. Мы говорим о его возрождении, о том, как и что такое школа хранителей наследия, как она помогает, как на примере Татьяны и ее храма можно посмотреть вообще вот этот маршрутный лист, что нужно знать и делать для тех людей, кто решится взять на себя такую ношу. Это действительно очень... тяжелая ноша. Вы это ощущаете? Вот вы, Татьяна, представляете, сколько времени у вас уходит личного даже здесь, в Москве, на Троицкий храм?
Ежедневно это порядка полутора часов.
То есть каждый день?
Каждый день.
Не было такого, чтобы каких-то вестей из Вологодской области или вы сами не обращались к нему?
Вот я уже упоминала ту группу, которая у нас создана, изначально была создана только для волонтеров-добровольцев, которые приходят и помогают непосредственно убирать вот и работать в храме. Сейчас эта группа расширилась, мы добавляем туда родственников и всех тех желающих, которых хотят продолжать помогать, да, и участвовать в жизни храма. Сейчас это 109 человек, причем на данный момент большинство из них как раз не живут в этой деревне, а являются или потомками, или родственниками тех людей, которые ранее жили в этой деревне. И причем многие из них являются потомками тех священников, которые в тот или иной момент служили в этой церкви, когда она еще действовала. Вот. И география очень большая. Это и Самара, это и Тула, это и Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск. Поэтому я думаю, что теперь вот тех жителей, которые в самой деревне проживают и помогают, их как-то особенно поддерживает то, что люди сплотились и занимаются этим общим делом, даже те, кто находится далеко. То есть это подчеркнуло особенную важность вот вообще возрождение этого храма, что он нужен не только вот этим 9 людям, которые ходили изначально, а гораздо большему числу людей. И когда на лето люди приезжают и с детьми, как я уже рассказывала, приезжают, и даже те, кто не приезжают, вот мои знакомые, которые следят за судьбой этого храма, хотя никогда в этой деревне не были. Мне кажется, что такое единение, оно очень... ободряет и мотивирует.
Что удалось сделать? Вот с начала работ до июня 26-го года, что удалось сделать?
Ну, как я уже сказала, был вот очищен периметр и возведена постоянная уже кровля над колокольней.
Ну, да. Колокольни как таковой нет, то есть только место, да. И первый ярус, так называемый, или первых два
получается
яруса.
Получается, три этажа вот больших, три
Но яруса. Но над ним была какая-то вот звонница, которая возвышалась. Да. У вас есть фотоматериалы, как выглядел храм?
Вот, к сожалению, несмотря на то, что мы работаем в такой прямо в связке с чудесным краеведом Ольгой Катачиговой, но мы не обнаружили пока фотографий, и мы обращаемся и продолжаем обращаться.
И обратитесь через нас? Вдруг.
Да, если у кого-то есть архивные фотографии храма Святой Троицы, деревни Демьяновский погост в Вологодской области, пожалуйста, поделитесь с нами, потому что нам очень важно знать, как точно выглядели именно купола и колокольня, потому что те части, которые сейчас отсутствуют.
Я вас уверяю, что где-то эти фотографии есть. Не значит, что они к вам попадут когда-нибудь, ну, будем надеяться, но где-то они наверняка есть. У нас была похожая история, мы искали в начале 2000-х, ну, это год 2005, 2006, 2007, как выглядел храм в деревне Товарищево, тогда Подольского района, Московской области, его восстанавливали. И тогда же, в те годы, удалось найти фотографию, где храм еще не до конца был снесен. То есть до нашего времени тогда дожила только колокольня. И единственная фотография, храм разобрали в 50-е годы, а вот послевоенный снимок, где на другом конце села, где-то вдалеке, там снимали группу детей, а вот где-то в углу фотографии, совсем далеко за ними, еще стоит неразрушенный храм. И тогда, ну, вот, начало нулевых, какие там возможности фотошопа, искусственного интеллекта, всего прочего, ну, никаких толком. Но удалось вот максимально с помощью специалистов приблизить, что-то рассмотреть, и вот по таким только приблизительным данным внешний храм был полностью восстановлен, но ни одной его фотографии так до сих пор и не найдено. Хотя они тоже, я верю, где-то есть.
С точки зрения логики и исторического того времени, когда уже существовала фотография, и количество фотографий местных жителей, которые вообще есть у того времени, мы тоже очень надеемся, что такие фотографии найдутся. Сейчас мы исходим из того, что этот храм чрезвычайно похож на некоторые из тотемских храмов того же периода. Мы знаем точно год, когда жители деревни обратились в епархию за разрешением построить каменный храм. Это 1782 год. Вот, храм был, нижняя часть теплого зимнего храма была возведена достаточно быстро, и через 20-30 лет был возведен верхний уже летний храм, который вот, собственно, составляет второй и третий ярус. На храме по всему периметру присутствуют уникальные тотемские картуши, так называемый вот этот вот северная барокко.
Я представляю, объясните, пожалуйста, я просто не очень представляю, как объяснить, что такое картуш.
Это особые украшения, которые находятся над окнами и выполнены из кирпича. То есть из кирпича созданы вот эти узоры.
Такой орнамент, кирпичный орнамент, можно сказать. Да.
Со скругленными, такими очень мягкими формами. То есть это не угловатые, там просто кирпичи, положенные уголками. Нет, это именно обработанные, закругленные, очень красивые вот такие вот, да, официальные названия, вот их именно
картуши. Я вижу на фотографии, да, ну, я думаю, что наши слушатели, если заинтересуются, тоже ее посмотрят.
И еще такой момент, как раз в школе хранителей у нас была лекция, посвященная работы с архивами, и нам рассказали, что даже несмотря на то, что фотографии может не существовать, можно найти архивные записи, и в которых будет указано по проекту, по какому конкретному проекту был возведен тот или иной храм, потому что для экономии, собственно, ресурсов храмы возводились, и сейчас многие так возводятся, и раньше возводились не по уникальным проектам, а по типовым, которые год от года размещались в, ну, специальных каталогах. Поэтому сейчас...
Дорабатывались вот... уже на месте согласно каким-то локальным данным,
да,
условиям.
На данный момент вот мне удалось найти порядка 5 храмов, которые очень похожи на наши, и сейчас вот работа идет в том, чтобы найти именно те архивные данные, которые подтвердили конкретно, по какому проекту он был сделан. От него мы и будем отталкиваться.
Но пока у вас все идет, исходя из того, что этого храма нет. Вы спокойно работаете, собираете данные, проводите консервационные работы, которые возможно проводить, но ни памятником, ни выявленным, ни вообще зданием этот храм не является существующим.
Да, как ни странно, ну, оказалось, что так
проще,
легче,
да,
потому что как только памятник становится выявленным или объектом, стоимость разработки всей проектной документации возрастает в разы, возникает требование, что привлекать нужно обязательно именно...
рекомендованных
специалистов, вот, и... пока мы не можем себе позволить такие большие траты и...
У вас есть какая-то дорожная карта того, что вы будете делать?
Дорожная карта, она как раз была составлена в результате, в ходе обучения вот в фонде «Белый ирис». Вот, каждый из наших хранителей составлял, собственно, на начало обучения, и потом мы корректировали и рассказывали, что уже было сделано, что уже было достигнуто. Что можно сказать сейчас о вот тех работах, которые уже успешно были завершены? У нас полностью закончена работа со стенами вот в этом, в той части, которая относится к колокольне, то есть они уже и оштукатурены, и побелены, и причем это сделано с соблюдением старинной технологии, то есть мы нашли строителя, который знает, как это делали исконно, и у нас в момент, когда приезжает этот строитель и проводит эти работы, у нас прямо клич по всей деревне, и приносят и яйца, и молоко, известь мы покупаем, и все происходит именно вот с соблюдением той исконной технологии, которая применялась при строительстве изначально этого храма. Утеплен потолок. В прошлом году были заказаны 2 больших арочных окна и поставлены, то есть теперь помещение, оно полностью, вот помещение именно для молитвы в бывшей колокольне, оно полностью изолировано от по всему контуру, установлены и двери двойные, и окна, и в минус 42 там уже не так холодно. Жители собираются у нас каждое воскресенье на вот молитву.
Мирянским чином, да. И зимой тоже.
И зимой минус 42. Тоже. Да.
Нас слушает много людей. Кто-то, возможно, захочет как-то помочь. Кто-то деньгами, кто-то материалами, кто-то своими силами, кто-то приехать захочет. Какую помощь вы ждете в первую очередь? И куда обращаться?
У нас есть страница в ВК, она называется «Деревня Стари». Не удивляйтесь, что название другое, это старинная деревня, из которой, собственно, происходили все окружающие деревни, и там большое количество подписчиков, и все понимают из них, о чем идет речь.
D.Stary.
Да, D.Stary, да. Там как раз указано, и мы всегда рассказываем о работах, которые проводятся, все указаны реквизиты, по которым можно помочь, и контакты и мои, и старосты. Кузнецовой Натальи Николаевны и мои, Кузнецовой Татьяны Андреевны. Кстати говоря, вот действительно, вот такая, тоже такое хорошее совпадение. В этой деревне чрезвычайно много Кузнецовых. Вот, и наши фамилии.
Действительно, все не случайно.
Все, да, все действительно не случайно. Вот, нам больше всего сейчас важен разработка проекта консервации основной части храма, от которой сейчас остались стены, своды утрачены. Нам необходимо возвести временную кровлю для того, чтобы защитить эти стены от дальнейшего разрушения, и дальше разрабатывать уже проект по устройству, по укреплению стен и устройству основной крыши.
Спасибо большое. Надеюсь, что мы с вами встретимся. Вы расскажете о том, что вот какая-то немалая часть из задуманного сделана, и дальше снова поговорим о перспективах возрождения замечательного храма в Вологодской области, в деревне Демьяновский погост. Татьяна Кузнецова, старший преподаватель экономического факультета МГУ и хранитель этого храма, была у нас в гостях. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До встречи.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».